Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим об отечественном парламентаризме. И в гостях у нас заведующий кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества Института государственной службы и управления, доктор политических наук Валерий Бакушев. Валерий Владимирович, вот мы прервались, вы хотели озвучить, сколько же платили депутатам того времени, и попытаться понять, сколько это сейчас.
Буквально закончу фразу, с вашего позволения. Другие фракции были, естественно, кадеты. Первые думы удерживали. Уже появились социал-демократы, то есть революционеры, ну и других, и другой состав этих групп. И, понятно, это влияло и на устойчивость, и, самое главное, это характерно, на всю длительность работы этой первой думы. 72 дня, как история зафиксировала. Вторая дума работала через год, назовем, февраль-июнь месяц. Тоже была неугодна, скажем, самодержавию, назовем так. И постепенно укреплялось влияние землевладельцев. Ну, там и умеренные правые подключались. Промышленники, это была самая большая фракция, скажем, вот таких вот октябристов, которые вот поддерживали то правительство, которое уже практически не могло справиться, с одной стороны, с нищетой. Вот. И четвертая дума, она проработала полный сезон политический. А третья дума, даже три раза менялись председатели ее. Хомяков, Гучков, Родзянко. Так вот, будем говорить таким образом, что если, в общем-то, по политической инициативе, по душевной инициативе сюда приходили первые депутаты Государственной Думы, то все равно стал вопрос о том, а как же оплачивать их труд, как приезд с России, не ближний конец. И вот только, естественно, с милости еще действующего царя и правительства был документ принят о заработной плате. Годовое жалование было определено как 4200 рублей. Тех рублей. 350 рублей в месяц оплачивалось при один проезд туда-обратно, значит, прибывавшим. Если в составе Думы были чиновники, которые получали какую-то другую, но не государственные чиновники, то тогда оплата производилась по одному из мест. Это тоже учитывалось. Скажем так, уже к 1908 году вот определились депутаты и со своей заработной платы. Заслуга первой Государственной Думы, которая есть, что не было принято ни одного закона, конечно, не заслуга. Но серьезное обсуждение прошло по вопросам земельной собственности, ну и ряду других вопросов. А заслугой является то, что был выработан регламент, порядок работы этого парламентского учреждения. Если Государственный совет созывался императором, то Дума наработала тот порядок, что она вольна собираться, опять-таки определенные сроки, которые были определялись, вот, но она собиралась на свои заседания и функционировала. Ну, попытка была осенена постоянной основе, вот, ну, там были только отпуска. И в последующем тоже были эти вопросы все урегулированы. Вот, скажем, это вот начало работы Думы. К третьей, самое главное, четвертой Думе, тогда уже пошел некий порядок, был утвержден, выработаны отношения между тем, что был еще, функционировал император, а потом его не было уже, царь, значит, и с правительством. уже была законотворческая работа, значит, порядок был определен, кто с кем как согласовывает. Ну, вот позволило ей, значит, этой думе проработать. Но факт тот, что больше затем наступила другая эпоха, советская эпоха. Без учредительного собрания, хотя документ такой об выборах в учредительное собрание тоже оглашался.
Угу. Да, вы пока там погасите вот это звучание. Я сформулирую вопрос. Помимо достаточно хорошего жалования, потому что если в современные деньги переводить, вот насколько я нашел информацию, это очень похоже на нынешнее жалование депутатов Госдумы. Преемственность, наверное, наблюдается в первую очередь в том, что на официальном уровне признан вот этот день российского парламентаризма, и назначен он именно на дату 27 апреля, а это как раз-таки, ну, по сути, Царская Дума собралась. То есть наш парламентаризм современный, он преемник того парламентаризма. А когда в 90-е, да, у нас первая Дума, да, в итоге она была избрана в 94-м, правильно? Вот она собиралась, были ли там какие-то, в общем-то, она больше все-таки на советские законодательные органы равнялась, поздние, я имею в виду, или все же была как какая-то нить вот из того времени, из царского. И вообще наш современный парламентаризм, можно сказать, что даже несмотря, да, на 70 лет Советского Союза, можно сказать, что он продвинулся вперед, и он, эта модель действительно продолжает развиваться?
Хороший вопрос, и односложно не ответишь, но попробуем разделить.
4 минутки у нас точно есть на это. Кто-то названивает нам прямой эфир. Я подозреваю, что это таймер. Мы сейчас можем просто его вынести за пределы нашей студии и продолжить ответ. Угу.
Извините. Итак, советский парламентаризм, или, будем говорить, функционирование того парламента, который назывался Верховным Советом СССР, ну, России и союзных республик, кратко можно было бы прокаризовать. Это парламентаризм в условиях однопартийности. Об этом почему-то забывается вот иногда и критики, и те, кто выступает абсолютно за преемственность, вот, без всяких оговорок. Экспертно можно сказать таким образом, что да, функционировали. Даже если мы посмотрим с 17-го года, ну, 1917 года по 37-й год, а именно затем стала работать третья конституция 36-го года, 18-й, 24-й, 36-го года, уже действие ее в рамках Советского Союза. Значит, вот российских съездов прошли за 20 лет 17 съездов. Почти ежегодно проводились съезды и принимались довольно важнейшие документы, которые нужны были для России. Мы сейчас не будем о Советском Союзе, а для России. Если первые, все мы знаем, это декрет о мире, о земле, откуда, значит, произошло, то все другие вопросы. И о том, когда на страну надвигалась интервенция, принимался эпохальный документ обращения к парламентам других стран с тем, чтобы в условиях войны, оказавшееся молодое государство, в данном случае, так сказать, советское, ну, была такая гуманитарная помощь требовалась. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, несмотря на эти тяжелые годы, ну, принимались такие план Гойл-Ро, кто помнит, это электрификация всей страны при нищенстве, при войне, при недостатке хлеба, ну, принимались такие эпохальные, значит, решения, которые вот требовали больших затрат и физических, и материальных реальных, и они приводились в действие. Знаем, что Никпрогресс уже в 1932 году, давайте хронику посмотрим, так сказать, уже что-то там, значит, давал первые там искры тока. Это первая часть. Вторая часть по функционированию.
По функционированию.
И в этой связи в ментальности, наверняка, те, кто пришли в первые думы уже, вот, скажем, первая, вторая дума наша, российская, российского периода, современного периода, безусловно, эта ментальность была та, советская, потому что много было руководителей, предпринимателей, таких начинающих, ну, тоже воспитанных советской системой. Что там было? И что лежит, значит, я вот так бы говорил. Мы перешли от мандата императивного в советский период. Императивный за депутатом. Ему выдавалось поручение, наказ так называемый, который заправлялся документально, документом. И он обязан был реализовать, наряду с теми, что он выполнил, и другие прогосударственные функции. Мы перешли к открытому мандату, демократическому мандату. Наш депутат, первые депутаты, потому и потребовали министерской зарплаты, поскольку они, так сказать, у них кругозор такой, что, значит, мы вот представители народа всего, там, Российской Федерации. Ну, уловка здесь такая. Потом это дело по мере роста партий, закрепились парламентские партии, а там строгая партийная дисциплина. Но сегодня такой двойственный подход к этой оценке. Он свободный, но в то же время партийный.
Валерий Владимирович, к сожалению, у нас время завершилось, но, возможно, еще будут даты, когда мы встретимся. Спасибо вам большое. Валерий Бакушев, завкафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества РАН ХИКС, доктор политических наук, был сегодня у нас в гостях.
Спасибо всем слушателям, спасибо вам, Никита, за приглашение.
Спутник Эрудита.